Так, ну, находимся в самой гуще детализации общего ответа на наш вопрос. Исходно нас интересовало, напомню, прошло некоторое время, могло что-то все забыться. Алеф, который дополняет Гойла, приводя к тому, что образуется слово Геула, намекающий на раскрытие Алуфа и Шилейлом в этом мире, он каким-то образом, вот вся эта конструкция Гойла плюс Алеф, это Геула, она должна намекать на нечто более возвышенное, нечто просто управление Всевышним миром, что, мол, в Геуле становится очевидным то, что Всевышний управляет миром. Как это понять? Основой ответа было то, что Алеф, который дополняет Гойла де Геула, на самом деле подразумевает несколько истолкований, одно выше другого. В частности, Алеф как господин этого мира, в смысле те аспекты божественности, которые в будущем освобождении раскрываются и имеют отношение именно к взаимодействию божественности и мира, а также другие уровни божественности, которые возвышаются, а также несопоставимо возвышаются над мирозданием. То есть всю совокупность, то есть получается, этот алеф намекает на всю совокупность раскрытий божественности в будущем как соотносимых с мирами, так и совершенно несоотносимых с мирами. И проговорили мы в итоге, начав детализацию, тот аспект божественности, то, на что намекает алеф, именно как алуф и шилейлом, то есть на раскрытие божественности, сопоставимые с мирами, на то, как Всевышний управляет миром, на раскрытие того, что превосходит миры, относится к области Торы, скажем, алеф хохма, алеф хабина, и осталось нам вот нечто на закуску. Начинаем двигаться дальше, страница 263 в Пинохе, второй абзац сверху, в Ахарках. В Ахарках магием линен найли ейсер балев, а после этого мы достигаем аспекта более высокого в алев. Гилуй нефлоес осис пеле, то есть алев, как буквы этого слова, составляют слово пеле. Гилуй анифлоес бегиула, то есть раскрытие чудесного в геуле. Это сейчас пока мы переводим в дословном смысле. Понятно уже из того, что мы проходили с вами выше, в особенности из сносок, которые эту идею алев пеле разбирали исключительно подробно. Понятно уже, что речь идет не просто о том, что в будущем освобождении нас ожидают чудеса. Там будет что-то чудесное. А означает вот раскрытие, которое настолько несопоставимо с существованием мира, что вообще с ним не вяжутся, с его существованием совершенно. Несовместимы с ним, потому что они в конечном итоге раскрываются в мире. Но совершенно несопоставимы исходно с ним. К Мойши Косов, Гилу Нефлоис Бегиула, раскрытие чудесного освобождения, к Мойши Косов, Кимей Цесхомер Смитрой, Марен Нефлоис, в соответствии с фразой из пророка Михия, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. Понятно, что это имеет отношение к году, когда данный пассаж произносился, году Товшинуналев. Арену Нефлоис или Нефлоис Арейну, помните первые беседы из учавшихся нами. Год Нуналев был связан с вот этим, с этим стихом неразрывно, просто аббревиатурой своего номера. Чудеса, которые и в значении чудес, которые несопоставимы также с чудесами, которые происходили при выходе из Египта. Ну, мысль озвученная неоднократно, на всякий случай. Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, можно понять ошибочно. В том ключе, что в будущем освобождении произойдут чудеса, такие же, как при выходе из Египта, скажем. Или, может быть, даже меньшего порядка, но подобные тем чудесам, которые происходили при выходе из Египта. Известные толкования сообщают нам, что на самом деле понимать это надо строго наоборот. То есть чудеса будущего освобождения, они будут по отношению к тому, что происходило в Египте чудесами. То есть если взять за норму то, что происходило в Египте, то в будущем освобождении будут происходить чудеса, даже по отношению к такой вот невероятной норме. 62-я сноска, очевидно, этим и занимается. Это ссылка на Ойратейра, на Хасидус Цемах Цедека в таком-то месте. И сразу давайте туда исходим. Шеия в Пинохе имеется в виду. Шииги гилы пнимиус атику пнимиус аба. Что означает вот эта фраза? Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. Это тот раздел Ойра Тори, который занимается книгами пророков и писаний именно. То есть, ну, очевидно, по поводу книги пророка Михи это место и рассуждает. Что будет раскрытие, это означает, что произойдет раскрытие внутренности атик и внутренности аба. Внутренность атик – это, на всякий случай, в сфере кесар есть Арих и Атик, соответственно, внешние аспекты и внутренние аспекты. В самом Атик есть более внешнее и более внутреннее. Так вот, в будущем освобождении произойдет раскрытие того, что имеет отношение к внутренности Атик. Пределом поднятия, пределом раскрытия на всех предшествующих этапах, включая дарование Торы, выход из Египта, были раскрытия с внешнего аспекта Атик. Так вот, примиус аба – это внутренность отца, то есть внутренность хохмы. Шигу хошев к мой примиус атик. Внутренность отца, то есть внутренность хохмы, полагаема как внутренность атик. Это тезис. Я не смогу проговорить вкратце, поэтому мы его здесь оставим. Я не думаю, что он наиболее принципиален. Оид еш лоймар ки кесар элин никра шлиму. Еще надо сказать, что высший кесар называется полнотой дехамишим шаар и бина, полнотой 50 врат понимания. Им кейн бейцес мисроем шихой алидей нун шаар и бина. Если так, при выходе из Египта, которая осуществлялась 50 вратами постижения. Айну шаарим аним шохим миабина да ацилус. То есть вратами, которые привлекались от бины мира Ацилус, вегама нире меа пардес шемшара шарим пепере крви, и, как понятно, из сефера пардес, то есть из хасидуса раби Мойши Кардаверо, в таком-то месте, шерайомим эйлу гэмбе малхус, что эти дни, они относятся к аспекту малхус, эла шемамшихим бэгэм георос нун шарим бино, но в них привлекается 50 врат постижения. Ахен лосит лови, арену не флоес нун плоес. По этой причине в будущем произойдет раскрытие не флоес. Цемах Цедек обращает внимание, что в самом этом стихе слово, расположенное не флоес, арену не флоес, кимей, как в их при выходе из Египта, покажу ему чудеса. Там само это слово состоит из двух частей, как можно его разделить условно на две части. Нун плоес. 50 штук пеле. Нун плоес. Гайну нун шари бина мамаш, то есть, что имеется в виду, нун шари бина в буквальном смысле. 50 врат постижения в натуральную величину. Такие, как они есть. Вегам лой нун шары бина де ацилуским, нун шары бина де кесар. И также 50 врат постижения не такие, как они в ацилус, а такие, как они в кесар. Еще раз вот эту вот бухгалтерию давайте проговорим по-быстрому. Значит, 50 врат постижения, тема, обсуждавшаяся выше, и вообще знакомая, не будем ее повторять. Это глубочайшее раскрытие божественности из книг, из каких конкретно, не знаю. Вот это вот достаточно неожиданное для меня заявление. Я такого, честно говоря, не помнил, что выход из Египта происходил 50 вратами постижения. Известно, что выход из Египта происходил благодаря, читая раскрытию, 50 врат постижения. 50 врат постижения каких? Конкретно, вот теперь вопрос, каких? Для того, чтобы нам разобраться в подобии и соотношении между выходом из Египта, чудесами тогдашними, и выходом нашим из изгнания, для этого необходимо понять, а что же происходило тогда. Дело в том, что, как и любой другой аспект духовный, как любой другой аспект Седри Шталшус, одна и та же пхина, как мы обычно выражаемся, да, один и тот же аспект, он может быть выражен на разных уровнях. Ну, как, например, при счете Амера мы с вами рассуждаем о Хеседе, как он вмонтирован в Хесед, или как он вмонтирован в Гуру, или как он вмонтирован в Малхус, или куда-нибудь еще. То есть, или, скажем, Зеранпин, он может присутствовать в мире Ацилус или в мире Осия. Или Зеранпин может присутствовать на каких-то частных подуровнях, в наших рассуждениях о какой-то конкретной сфере, в которой тоже есть переход там, от верха к низу, и там тоже какую-то роль играет Зеранпин, ну и так далее. И выход из Египта, который подразумевался, раскрыть который реализовывался благодаря раскрытию 50 врат постижения, то есть вот такому глубокому очень раскрытию божественности, чрезвычайно глубокому. Какими именно 50 вратами постижения он обуславливался, вернее, их раскрытием? Раскрытием 50 врат постижения мира Ацилус. В другом месте сообщается даже нечто большее, не 50 вратами постижения, не 50 вратами бины мира Ацилус, а 50 вратами бины, как они выражались через Малхус де Ацилус, через более низкое звено как бы, этой цепочки. А про будущее говорится, Всевышний покажет еврейскому народу нифлоис, как при выходе из Египта. То есть он покажет нечто подобное, но на качественно ином, несопоставимо более высоком уровне, а именно, что же это за нефлоис, который нун плоис, тоже нун, тоже 50, но чего-то такого, которое по отношению к тому, что происходило при выходе из Египта, представляет собой пела. Что это такое? Это 50 врат бины, но только не так, как они реализованы через Малхус, а так, как они сами по себе. И более того, не так, как они в Ацилус, а так, как они в сфере Кесар, то есть над Ацилусом, скажем. К Мойши Косов были куты Тейра, Ша, Кесар, Эльин, Мамаш, Никер, Шара, Хамишим, как сообщается в Ликуте Тейра, что сами 50-е врата называются, собственно, сам Кесар, простите, сам высший Кесар, в буквальном смысле называется 50-ми вратами бины. «Вегам и я гилу и милимайла мишара хамишим», и также произойдет раскрытие с уровня, который вознесен над 50-ми вратами. «Кишара хамишим го ари ханпин», потому что «шара хамишим». Мы уже сказали выше, что в Кесар есть разные аспекты, а в частности внешние аспекты и внутренние. Внешний в совокупности его называется Ариханпин, а внутренний называется Атик Йоймин, он же просто Атик. Ну или Ари, там Арих и Атик, их называют чуть сокращенно. Так вот, когда говорится о том, что 50-е врата постижения – это Кесар, имеется в виду Арих. «Вегу мимуца бен хохма лебина», и это посредник между хохмой и биной, «веа хохма зои и хохма де атик», а как, между какой хохмой и между какой биной? Между хохмой, как она в атик, и биной, как она получается за рамками кесар. «Шеникра хохма сейло», между хохмой, которая называется «хохма сейло стимо», «шелемалами хохма де ариханпин», хохмой, высшей хохмой скрытой, которая выше хохмы Ари Ханпин, к Мойшикосу были куты Тейра, Пируш, Цицис, Папаршас Цицис, Димрамас, Лебьюра, Дворим, Алпусук, Ани, как написано в Ликуте Тейра в таком-то месте. Везеу кимей хулю, арену нун плуэс, и это то, о чем говорит стих из Михи, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, в смысле нун плуэс, 50 пэлэ. 50 чудес фактически, да. В ей шлоймер маши бейцы с митроем у фона... Ну, то есть, понятно, давайте подведем итог тому, что было сказано выше. То есть, получается, что при выходе из Египта, при окончательном освобождении будет демонстрироваться и этим осуществляться нечто несоразмерно более высокое, нежели то, что демонстрировалось при выходе из Египта, но подобное... Вот, подобное, но несоразмеримое с этим. «Вей шлоймер маши бисис митсроем фонай ло юроу, хэн аз арену нефлоес». И еще надо добавить, через купюру сообщает, ну, много купюр по дороге было, я уже не стал их перечислять. Здесь просто отдельная действительно фраза, отдельное добавление. Надо добавить, что при выходе из Египта сказано «а лица мы его не видели». Ну и, как вы помните, даже Моше Рабейну не удостоился лицезреть Всевышнего со стороны лица, только со спины. То есть раскрытия были в определенном смысле ограничены. Чем ограничены? Лицо, как нам известно, является синонимом внутренности в святом языке. То есть «понай лой ероу» – это указание на то, что была недоступна для восприятия, не была раскрыта внутренность божественности того порядка, который раскроется в будущем. Вот в будущем Всевышний обещает показать нефлоис, если я правильно понимаю, самоцедок понимает нун плоис, о которых идет речь здесь, то есть 50-е врата и выше 50-х врат бины, как она в ацилус, как она в кесар, понимает как раскрытие самого лица. Переходим в текст. Койлену в миюхат нефлоис шебетейра, включая и в особенности чудеса в Торе. Нефлоис в Торе. То, о чем сказано, галы и найве, абита нефлоис метеросеху. Раскрой глаза мои, и увижу я чудеса из Торы твоей. Сам по себе стих, мы уже с вами на него указывали, этот Илем. Стих, указывающий на раскрытие внутренней Торы, гилу и пнимиуса тейра, раскрытие внутренней Торы, сойтамнеху мистер цефенесеху, на раскрытие, выражаясь словами Писания, тайны смыслов ее, Торы имеется в виду, и тайников, спрятанного в ней. Шехем мицад асмам муфлоим умувдолим адбетахризахелем, которые с точки зрения собственной, они абсолютно скрыты, абсолютно нераскрываемы, как бы, да, вплоть до совершенно до абсолюта сокрытия. Это к тому разговору, который мы с вами неоднократно вели на тему взаимоотношений между евреем и Торой, Торой, которую Всевышний вроде бы даровал евреям целиком, всю целиком, но при этом и все целиком, и единовременно. То есть на горе Синай Тора была передана евреям сразу, целиком и полностью. Но при этом она была передана евреям в такой форме, в которой в течение тысяч лет уже, и конца края этому не предвидится никак, помните наше рассуждение на утреннем Хасидусе, о бесконечности Торы по отношению, ну, в определенном смысле, к конечности заповедей. Смыслы и тайные, скрытые в Торе внутри вещи раскрываются мудрецами каждого поколения и продолжают раскрываться, и будут продолжать раскрываться, поскольку Тора содержит внутри себя бесконечное количество вот этих вот смыслов и тайн, и в том числе, кстати говоря, не представляющиеся нам тайнами по большому счету, то есть и раскрытые на уровне раскрытой Торы, толкования, которые приводят к пониманию Аллахи, это тоже вещи, которые до поры до времени иногда скрыты внутри Торы. Так вот, работа по раскрытию тайн и смыслов Торы, она на самом деле достаточно ограничена с точки зрения возможностей, ограничена возможностями человека. Человек, являясь ограниченным существом, он не может претендовать, не обладает силами на полноту раскрытия Торы, которая где-то внутри, она, значит, связана с абсолютом божества. Добраться, условно говоря, до некоторых уровней человеческий разум не способен, бессилен в этом. То есть есть определенный, наверное, здесь не потолок, а пол, есть определенный предел, есть определенная граница, за которую человеческий разум проникнуть не может, несмотря на дарованные ему вместе с остальным, с основным корпусом Торы, законы толкования и так далее. Вот с законами толкования там ничего не сделаешь. Дальше мы будем изучать беседу, в которой эта тема будет проговариваться более чем подробно. Но забегая вперед, тогда при этом Тора дарована евреям целиком, и еврей имеет право, разумеется, как человеку подарили некоторую вещь, а подарили дом, а одну комнату оставили замурованной, так это не совсем подарок. То есть в результате и то знание, и, может быть, даже то, что выше знание, заложенное в Торе на тех уровнях, на которых невозможно участие позитивного человеческого разума, невозможно человеческим разумом вытащить оттуда содержимое. будет раскрыто нам со стороны Всевышнего то, о чем сказано: «Новая Тора от меня выйдет и оденется таки в наш разум благодаря усилиям Машиаха, который окажется вот таким вот невероятным преобразователем этого вознесенного над человеческим разумом и над человеческой предельностью в принципе знания, или даже того, что выше знания, оденется это все и в знания в том числе». Так вот, этот уровень находится, этот уровень содержания, скажем, вот мне как-то неудобно называть это знанием, но вроде как и по-другому, ну, скажем, содержание. Этот уровень содержания находится в Торе в форме, которая совершенно закрыта от человеческого постижения, вплоть до Тахлиса Элем, как здесь Рэбе говорит, и давайте сразу тогда познакомимся с 64-й сноской. «Уматим гам им зэ ши алиф ойсес офель». И интересно отметить, что если мы вот сейчас рассуждаем на тему алиф, как это слово при перестановке букв превращается в слово пэлэ, чудо. На самом деле можно еще по-другому переставить буквы, и тогда из алиф получится офель, то есть темный, тьма. «Пхинас хойших, йошес хойших сесрей». То, о чем сказано, аспект тьмы, о котором сказано: «В Дилем поместил тьмой сторону его», что намекает на сущностные аспекты божественности. Вот они, мол, за полной невоспринимаемостью своей, вне зависимости от их готовности к раскрытию, кстати говоря, они представляют собой, выражаются как тьма, поскольку не воспринимаются со стороны принимающего начала. Шелемайда, Меир, Вегилы, то есть они выше света и раскрытия. Вот также эти тайны Торы, они выше света и раскрытия. Вегам земизгале ад беойфен де ульпана велимуд. И что происходит в результате? То есть Рэбе связал и даже подчеркнул, что это вот в особой степени идея раскрытия Пелы в Алеф, то есть того самого невероятно вознесенного над мирским, совершенно несопоставимого с мирозданием, того, что от божественности раскроется, подразумевая вот самые высокие раскрытия запредельные, которые нас смутили выше, когда мы, значит, собственно, задались вопросом, а каким образом Гойла плюс Алиф равно Геула указывает на эти раскрытия. От раскрытия эти типа Пелы, когда Алиф намекает на Пелы, в особенности будет проявлено подобного рода стезя раскрытия, скажем, в раскрытии внутренней Торы, то есть тех аспектов Торы, которые, то есть есть какой-то поверхностный уровень Торы, который доступен для раскрытия с легкостью, есть более внутренний уровень Торы, который доступен для раскрытия с трудом, есть уровень тайн Торы, который практически недоступен для раскрытия, нужно, ну, вот обладать чем-то, что, чем-то таким очень особым для того, чтобы раскрыть этот уровень. А есть уровень тайн Торы. Помните, в беседе, по-моему, по Лагбеймер, мы когда-то затрагивали эту тему, раскрытия, которые явились Раби Шимон бар Йохай в последний день его жизни, которые являлись тайнами тайн Торы и по отношению к которым вся предшествующая раскрытая им Тора, она тоже была, надо сказать, не то чтобы не очень глубока, она представлялась чем-то существенно более поверхностным. Так вот, в основном это раскрывается на уровне, то есть вот, это, вот эти божественные раскрытия невероятности, ну вот чудеса по простому смыслу в том числе, то есть не невероятность того, что будет происходить в мироздании, на который тоже, получается, намекает Алиф, раскрывается и выражается, Рэбе сказал, в особой степени тем, что в Торе происходит нечто подобное. Позволю себе предположить, что на самом деле это перефразировка известной позиции, что то, что происходит в мире, происходит из Торы. Точно так же, как мир творился благодаря тому, что Всевышний смотрел в Тору и создавал мир, выражая словами Зоар, подобное этому и на каждом последующем этапе. То есть то, что происходит в Торе, оно выражается в мире, а не наоборот. происходящее в Торе, более важно и более значимо, поскольку оно является обуславливающим по отношению к тому, что в мире происходит. Так вот, в Торе будут происходить раскрытия уровня Пелы, то есть раскрытие того, что абсолютно недоступно было для раскрытия до этого, находилось в ситуации совершенного сокрытия, совершенной тьмы. И, ну, в определенном смысле, тоже скорее от меня, сейчас здесь это не было проговорено, поэтому это можно поставить там в вопросительный знак в скобочках. Благодаря этому осуществляются пелы вовне, то есть в мироздании как в таковом. В мироздании как вследствие раскрытия Торы. Так вот, после раскрытия этого начала, продолжает Ребе, происходит привлечение раскрытого вплоть до Ульпана Велимуд ад Беалуф и Шелейлом. Происходит привлечение этого на предшествующие перечисленные нами уровни. То есть на уровень учебности. Я не знаю, можно ли так выразиться, вообще какой-то неологизм. Учебности Торы. На уровень Торы, как мы... На уровень Торы, о котором мы говорили, рассуждая на тему Алиф, о слове Ульпана, от слова обучения, так вот туда привлекается с этого уровня, то есть в область изучаемого, и вплоть до того, что это привлекается также на уровень, выражается, определяет уровень, на который намекает Алиф, как Алуф и Шелейлом, то есть на уровень божественности, который непосредственно соприкасается с материальностью мира, с мирозданием вообще, с материальностью в частности и так далее. Это тезис Ребе детализирует 65-й сноской. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, визуально здесь ссылка на Сефер Арахим. Сефер Арахим Хабад. Напомню, это такая хабадская энциклопедия. Энциклопедия по хасидизму. Ссылка на уйму страниц. Ну, чисто визуально Пинуах расшифровывает только две первые. Айнбейс и Цадик Гей. Почему он это делает, я, честно говоря, не знаю. Еще две ссылки есть, но... Тем не менее, может, он в конце здесь скажет. Ну, давайте, значит, познакомимся с текстом. Еще раз, Сефер Арахим – это произведение, составленное Раби Йоэль Каном, таким великим знатоком хасидизма нашего поколения. Ну, я это оговариваю для того, чтобы было понятно, что этот текст не Майморим, хотя основан, безусловно, на хасидусе наших рабеем и так далее, на книгах по Каббале и тому подобном. Это текст вот именно Йоэль Кана. Или под его редакцией, как минимум. «Мецады ход роймеза алевша алькадмойный шелейлам». С одной стороны, пишет он на странице Айнбейс. С одной стороны, алев намекает на кадмойный шелейлам. Кадмойный шелейлам – это первичный этого мира. Так называют иногда Всевышнего, когда хотят подчеркнуть его первичность по отношению к миру, его предшествование миру, и, по-моему, в самых Вов мы с вами проговаривали эту идею, вплоть до того, что, собственно, он миром вообще никак не определяется. То есть, эта божественность, как она с миром вообще... не дружит, наверное, будет грубо сказать. Как она с миром не соприкасается, никак от него не зависит и даже никак его не определяет. Айну ацмус ойренисейв, то есть, это сущность бесконечного света, к мойшу бифхинас пшитус. Как божественный свет в своей сущности находится в ситуации абсолютной простоты. Лифишинис тамцем ли ес пхинас мокерли... Я думаю, что здесь опечатка не лифи, а лифней. Лифнейшинис тамцем ли ес пхинас мокер ли ломис. До того, как он становится аспектом источника для миров. Еще раз. Это бесконечный свет. Алеф указывает на бесконечный свет. Как он в своей сущности, то есть не представляет собой источник для миров, а вот свет как свет. Как он сам по себе, как он не нацелен на то, чтобы что-то созидать или куда-то проливаться, а как он сам по себе. А волбияхат имзе, но вместе с этим, иньяна алев гулифель шигам эйлом, вадлифхина атахтойна шибой, но вместе с этим аспект алев направлен на то, чтобы произвести действие в самом мире и вплоть до нижнего аспекта в нем заключенного. Добиться того, сделать так, обусловить, обеспечить то, чтобы он и ебмиюхат, и малыкус, чтобы он объединился с божественностью. То есть, алеф, если я тоже попытка догадаться, я думаю, что это связано с тем, что алеф – это первая буква, но первая буква – это, с одной стороны, первая буква, это как бы начало, но и, может быть, даже начало отстоящее, чуть-чуть оторванное, отмежеванное от последующего. Но начало, которое в общем плане нацелено на то, чтобы привести к завершению, привести к середине и завершению. И вот алеф – это, с одной стороны, кадмойный шилейлам, то есть то в божественности, что совершенно оторвано от продолжения, но с другой стороны, а зачем нужен этот свет? То есть все-таки, а зачем присутствует этот свет? Если он вообще не нужен, почему Всевышний не минует его, скажем? А для того, чтобы привести в результате, то есть если это свет, который направлен на сотворение миров, то достаточно других, более низких аспектов света. Зачем нужен еще и этот? Если этот свет совершенно оторван от всего, и вот он свет, сам, сущность света сама по себе, то зачем она? Так, я думаю, ставится вопрос. А получается, что этот свет, он с одной стороны совершенно отделен, а с другой стороны он в итоге, то есть когда в окончании миров он таки вовлекается в существование мироздания, то он обуславливает связь мироздания с сущностной божественностью. «Вешней иньони мейлу шебе алеф миру мозим гамби шмой». И эти аспекты алеф, они намекаются также названием этой буквы. «Алеф ойсис пэлэ», ну дальше просто по тексту нашей беседы практически. «Алеф», с одной стороны, это буквы слова «пэлэ», «иньян нейлэму муфлэ лишэлимайлэм мокер лейлумис», то есть, ну понятно, «пэлэ» – чудесное, отстраненное, отмежеванное, само слово это означает, имеется в виду, то есть, эта божественность, как она отстранена, отмежована и так далее, скрыта, отмежована выше того, чтобы становиться источником для миров, чтобы определяться как источник для миров. В алеф милошен алуф, и алеф как алуф, и алеф как господин. Шакодж бургу у алуф и шедейлом. А что значит как господин? Вот алеф толкуется мудрецами как алуф и как намек на алуф и шедейлом, господина этого мира. Рэбе выделяет, вернее, Юэль Кантович выделяет слово «мира» на господина этого мира. То есть, это подчеркивает взаимоотношения с миром. «Айну шигама эйлэ мейны довар бифны ацмой хасвэшолэм». То есть, вот в такой подаче мир получается не отдельным, а каким-то вот связанным с алефом. С этим, с алефом, на что бы он ни указывал. «Везеу гам эхот абиурим базе», и это также является одним из объяснений тому, «ша алеф го милошен ульпана велимут», что алеф, он образован, опять же, вспоминаем нашу беседу исходную, да, что алеф связан, происходит буква алеф от слова ульпана велимут, то есть от слова обучение. Авделихиура мизеша алеф гоэсис пэлэ, несмотря на то, что на первый взгляд, если алеф указывает на пэлэ, муках шигуинен муфла шелимайлу миасога, это вроде указывает на то, что речь идет о чем-то, что вознесено над пониманием. Вэньша их бойлим инен алимут. И обучение здесь неприменимо. Почему же тогда это слово указывает и на этот уровень? Ну, фактически мы проговорили ту же самую идею в очень сжатой форме. То есть, еще раз, давайте, это, на мой взгляд, важный момент. То есть, вот этот уровень Пэлэ, это мы потихонечку подбираемся к завершению этой детализации, насколько я понимаю. Ну, далеко еще до завершения, особенно включая сноски, но, тем не менее, мы все-таки в этом направлении стали двигаться. То есть, вот алеф указывает на этот уровень, на уровень алуф и шелейлом, господина этого мира. Алеф указывает на ульпана валимут, то есть, на раскрытия, связанные с хохмой и биной, скажем, которые возвышаются, раскрытие замысла мироздания, раскрытие внутреннего разума, который в божественности указывает на пэлэ. То есть то, что поднято также и над разумом. Там нун шары и бина, но из области кесар. И то, что выше нун шары и бина, и то, что выше внутренности хохмы. То есть вот раскрытие совсем запредельно сущностного, которое уже не определяется и как разум в том числе. Сефер Арахим настаивает на том, что и при этом на все это намекается буквой Алеф. И это означает, что на самом деле эти три аспекта, они не находятся, каждый в своей упаковке, так автономно разбросаны по пространству Седры Шталшус, там, скажем, или там выше Седры Шталшус и два внутри. Эти три аспекта связаны друг с другом, и более того, вот это вот то, что они все намекаются буквой Алеф, нас учит тому, что они на самом деле способны прийти в стыковку. И функцией вот этого алиф первичного является воздействие на нижние, на более низкие уровни. То есть, вот эта конечная и итоговая задача мироздания, создания Всевышнему жилища в нижних мирах, тоже проявлю недюжинную смелость, тоже от меня в дополнение, поэтому, соответственно, к нему относитесь. В моем представлении, реализация задачи создать жилище Всевышнему в нижних, вот и происходит как раз через это, что мироздание, которое осуществлено практически алуф и шилейлом, то есть вот этим низким уровнем, в него одевается ульпано, более высокий уровень, связанный с раскрытием хохмы и бины, замыслы мироздания и так далее. Но все это в результате, оно одухотворяется и освещается, и пронизывается в конечной, вот, в конечном варианте раскрытием пэлэ, привлечением того, что на первый взгляд выше постижения, но одевается и в постижение того, что выше, уж тем более практической реализации мироздания, но одевается и в материальность мироздания. Следующая сноска, следующая страница, вернее, следующий элемент сноски, 95-я страница, в таком-то месте с Сефер Арахим. Амшоха двоис алиф гу ги амшоха клолиш бифхинас пшитус. Привлечение буквы алиф – это общее привлечение образом простоты. Мы выше с вами упомянули о том, что алиф указывает на кадмой нишлейном, то есть на сущность бесконечного света, как эта сущность находится в абсолютной простоте. На всякий случай, если кто этого до сих пор не слышал, по-моему, раз в неделю повторяем это определение, речь идет здесь не о простоте, которая не сложность, а простоте, которая не составленность из компонентов, не многокомпонентность. Абсолютная простота, вот у нас есть некая модель, собранная из винтиков и шпунтиков воедино, а есть минора, которая, несмотря на обилие деталей, которые ее составляют, представляет собой один кусок, один слиток золота, который приобрел форму этой самой миноры. Вот какая-то абсолютная простота божественности, в которой нет никаких ограничений, которая не может быть никак определена, разделена на составляющие, проанализированы и так далее. Вот об этом речь идет, о такого рода простоте. Минора, кстати, здесь померкла сразу, зря я этот пример привел, но не играет большой роли. Так вот, алиф, то есть привлечение абсолютной простоты. Лахен апхина де алеф ги пхинас на пхина нейлемес шелимайда мегилуй. По этой причине аспект алеф, то есть привлечение абсолютной простоты, находится в абсолютном же сокрытии, поскольку это нечто непостижимое, неопределимое, неосязаемое, то, что невозможно охватить, то, что невозможно охватить ни руками, ни ногами, и даже вот сосудами восприятия любыми, включая абстрактное мышление, невозможно охватить. Поэтому эти аспекты находятся на уровне скрытом, который выше раскрытия в принципе. Помните, там сокрытие, которое выше раскрытия. «Вейнян зэ шэбэ алеф мирумэс гамбишмой». И эта идея в алеф намекается также его именем. Алиф, первый момент. Алиф ойси софель. Алиф также образует слово своими буквами, образует слово офель, тьма, айну шаалев губивхина схойшек ешес хэшек сисер шлемайла мёрви гилуй, то есть алев находится, алев указывает также на тьму, поместил сторону свою тьмой, буквально цитата из стихи выше, которая, божественность, как она выше света и раскрытия. Бейс, второе, алев ойсис пэлэ, алев буквы слова пэлэ, айну ше абхина де алевги, довар муфла умихуса шелемайла мигилуи, то есть алев указывает на аспект, который муфла, в смысле отмежован, закрыт совершенно, михуса, покрыт, который выше раскрытия. Ойдинин бишмой шель ойс алев, алев милош нульпана велимут, но при этом есть другие значения, есть другие намеки из той же самой буквы алев. Алев как указание на ульпана и лимут, от слова ульпана в лимут, дынина лимут шайк, давка бы довар шигу бы галуй. Но ведь изучение, оно может иметь отношение только к тому, что постижимо, то, к тому, что раскрыто, потому что если что-то скрыто от нас, то как же мы будем это постигать, изучать? Ну и дальше, и дальше, и дальше по тексту предыдущей сноски здесь. Материал из Сефер Рахим заканчивается. Возвращаемся в текст. У Вилшойны Хасидус Бесфира из Шлимайло. И выражает ту же самую мысль на языке хасидизма, на уровне высших сфирис. Алиф. Первый, все время такая перекличка смешная. Дело в том, что алиф это же единица. Поэтому все время, когда перечисление начинается, алиф, алуф и шлейлом. Алиф. Это, значит, первый момент, который мы выделили. «Алуф и шелейлем гук негет сфирас амалхус». Он указывает на сферу малхус. «Гилуй малхусы и сборы бээйлом». То есть на раскрытие в мире царственности Всевышнего, правления Божественного. «Эход» тоже на что указывает слово «эход». Помните расшифровка слова «эход»? «Шмай соль авэлэ кинавэ эход». «Алев алуф и шелейлем хэс». Это 7 небес и земля, то есть уровень по вертикали, далит 4 стороны света. Амлихты лимайла валимата вилеарба рухейс. То есть необходимость воцарить, как закон нам сообщает относительно произнесения шма, выполнения заповеди произнесения шма в молитве, вот этим, этой фразой мы воцаряем Всевышнего. Должны иметь это в виду, когда мы произносим эту фразу, воцаряем Всевышнего на все, во всем пространстве мироздания, на всех уровнях сверху донизу и на четырех сторонах света. У вихлолус йойсер, или если говорить более общим порядком, сейчас 67-ю сноску закончим, первый пункт, 67-ю сноску посмотрим. Если говорить более общим порядком, иньян га мидейс, то есть аспект мидейс. Имеется в виду сферот с хеседа по малхус в данном контексте. Шемегэмгу мокер алангогас эйлэун. А почему именно мидейс? Потому что мидейс – это то начало, которым практически творится мир. Помните, войлам хесед и боне, и каждый день как выражение творения одним из божественных качеств, относящихся к области мидейс. Воскресенье хесед, в понедельник гур и так далее. Так, 67-я сноска. Ссылки на Брохейс и на Сефер Арахим, тот самый. Интересно, и дальше тоже. 69-я ссылка будет на Майморим, предыдущего Рэба и на Сефер Арахим. Почему-то здесь одна за другой стали встречаться ссылки на Сефер Арахим. Забавно. Брохейс, в трактате Брохейс в таком-то месте. 13-я страница, 2-я сторона, 13-й лист, 2-я сторона. Сумхус Оймер, такой мудрец, Сумхус. Говорит, «Кола марих бэхот марихин лой йомов ушнойсов». Достаточно известное толкование. «Тот, кто длит эход», то есть произносит слово «эход», не торопясь, не спеша, даже, может быть, растягивая те буквы, которые растягиваются в этом слове. Вот это «эх», гласные буквы, то бишь, гласные звуки, вернее, не буквы, звуки. «Тому продлевают дни его и годы его». И Раши объясняет эту мысль, поясняет эту мысль следующим образом. «Ярих атка шиор шиясену белибы йохид башумайбу воры слаба руха исэгу». Что значит «длит»? Затея здесь не в том, чтобы как-то очень красиво, нараспев, произнести слово «эход» с фиоритурами. ну и на всякий случай тоже это такое часто повстречающееся явление. Некоторые люди стремятся продлить также и буквы «хэс» и «далит», а в особенности «далит», произнеся его каким-нибудь невероятным образом, типа «ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды». Это «а» не требуется, буква «далит», она длится именно ментально, а произносится она, вот послушайте, есть записи, как рыба произносит «шма», вот так она и произносится, просто как «д». И не «ды», не «д», тем более не «ды-ды-ды-ды-ды». И без особого усиления. Так вот, в чем смысл, говорит Раши, произнесения? То есть, какой же должна быть длина произнесения эход? Она должна соответствовать внутреннему процессу, который в этот момент вершится. То есть, человек должен продлить эход на то время, он должен произносить эход, покуда он в сердце не объединит Всевышнего. То есть он должен сделать Всевышнего в сердце своем единым на небесах и на четырех сторонах света. То есть вот прочувствовать, как, представить, насколько это возможно, я не знаю, проделать вот эту работу, ощутить то, что Всевышний, он един во всем мироздании, и он единственный управляет мирозданием и так далее. Раби Ирмио, Гавы Йосиф Комей де Раби. И дальше тут купюра. Через некоторое время Гемора продолжает. Раби Ирмия сидел пред Раби. Имеется в виду Раби Хия Барабу. По контексту там очевидно понятно. Хазио де Гавы Марих Туво. И увидел, что тот очень сильно длит эход. Омар Лей. Он ему сказал. Очевидно, Раби Хия Бараба прояснил эту ситуацию для Раби Ирмия. «Кейван дам лихты лимайлова лиматов ларба рухис ашумай». Ну, собственно, наша цитата. «Для того, чтобы воцарить сверху и снизу и на четырех сторонах света». А тут дальше понятно, вернее, дальше становится непонятно в большей степени, кто кому что говорит, но не полезу туда проверять, кто из них кому эту фразу сказал. Из продолжения цитаты понятно. Понятно, что мне непонятно. То есть, нужно длить столько, он увидел, что он, а кто из них, Раби Ирмия и Раби Хия Бараба, а Бог его знает, не соображу. Сбегал, посмотрел в Гемору, но все равно не понял, кто кому сделал это замечание. Короче говоря, один из этих мудрецов увидел, что второй, на его взгляд, слишком много длит этот самый эход. И ему сказал, необходимо его длить столько, сколько необходимо для того, чтобы воцарить Всевышнего сверху и снизу и на четырех сторонах света. Ну, то есть, практически, вот наше толкование, наши цитаты выше. Более не нужно. Раши поясняет этот пассаж. «Шитахших билибеху, авай и ход башумайму воорец, вярба руха и сэху». То есть, необходимо длить эхад то время, которое тебе необходимо, чтобы обдумать в сердце своем, что Бог один на небесах и на земле и на четырех сторонах света. Ссылка на Сефер Арахим. К Моише бейнин аэйсис, ойс алев гу аклул шелькол аэйсис. Интересно отметить, в частности, это материал Шары Ихот Ваимуна, что еврейский язык, он является творящим языком, творение осуществляется благодаря произнесению квиохал Всевышним фраз, которые, собственно, и вот являются инструментом творения. И слово «эход», разумеется, не исключение, то есть у него оно тоже имеет творящее начало в себе заключенное. И можно сказать, что каждая из букв еврейского слова описывает какое-то привлечение божественности, какое-то специфическое привлечение божественности. Так вот, в устройстве еврейского слова первая буква является ключевой, а все последующие буквы, по мере того, как они отдалены от первой буквы, они являются все более и более второ, третье, четверостепенными и так далее. То есть, они уже подчинены предыдущей и включаются, на самом деле, исходно в предыдущую букву. С этой точки зрения, алеф в слове «эход» является клолем, является общим букв этого слова. «Шаэси шлахарей алеф», ибо буквы, следующие за алеф, «колэхот мэхэм гуинен прати», остальные буквы представляют собой некие частности. «Ве алев гуа руиш дихола эйсис», а «алев» представляет собой главу всех букв, а «клол шелахэм» — совокупность их, а это даже, наверное, здесь, в данном случае, Сефер Арахим говорит даже не про «ихад», а говорит вообще про алфавит. Кстати, в Сефер Арахим есть даже отдельный том, который посвящен вопросам буквенности, вопросам алфавита и вот тайн, которые в нем заключены, идеи, которые им описываются, самоустройство буквенной речи или буквенной мысли и букв как таковых. Так вот, алев представляет собой главу всех букв и совокупность их. Алдерезеу, гамбену, гел и шара иньоним, и подобно этому, также относительно других моментов. Шоис алев, мойра абхина склол. Что буква алев указывает на идею общего. Вейнин зе мудгеш бе алев де иход, и эта идея подчеркивается употреблением алефа в слове «эход», «бейнин гималаисис детейвас эход», то есть вот эти вот три буквы слова «эход», «едуа шаадм шаахес роймис лизайн рекиим ва орес», известно, что «хес» указывает на семь небес и землю, «ва адалит дальт рух изаилам», «далит», в свою очередь, на четыре стороны света, «ва алиф шелиф нейрам ала кош брух алуф и шелейлам», а «алиф», который им предшествует на господина этого мира, на Всевышнего, «Венимца шаалев, гуа клол веалуф шелькол аэйлом, ахес ваадалет». Ну и получается, из само собой разумеющимся образом, из конструкции этого слова, если применить вот эту идею, которую мы сказали выше, конструкция этого слова, что алев подчиняет себе, включает в себя хес и далет. То есть, господин этого мира, вот он правит над миром, который составлен из вертикали и горизонтали, управляет, включает в себя небеса и землю. Возвращаемся в текст. Это был первый пункт. То есть, это мы переносим наше рассуждение на уровень божественных сфирейс. Первый момент. Алиф как алуф и шилейлом. Это малхус, или говоря более широко, мидейс. Начиная с хесед и по малхус. Бейс. Ульпана валимута алефха хохма алефха бино. Идея, как она связана, идея алев, как она связана с постижением. Научу тебя хохме, научу тебя бине. Губ хинас мойхин хохма вебина. Ну, в общем, все достаточно на поверхности. Это идея тех сферот, которые имеют отношение к разуму. То есть, по большому счету, хохма и бина. Мойхина шайохим лимидейс. При этом, как мы неоднократно отмечали при изучении хасидуса на других уроках, разум, он может быть внедрен в мидейс, он может быть, эмоции могут быть заряжены пониманием, скажем, да, как раз недавняя тема достаточно, эмоции, как они, помните, катнус в Дерех Митсвесеху по поводу пасхальной жертвы, то есть эмоции в малости, как эмоции маленького ребенка, которые не заряжены большим количеством разума, обладают соответственным, соответствующие данному положению вещей, там, дикостью, скажем, неуправляемостью и так далее. Так вот, разум может присутствовать в эмоциях, и это немножечко другой разум, нежели разум, как он над эмоциями, или разум, как он автономен от эмоций. И в нашем случае это важно. Разум, о котором здесь идет речь, это разум, как он имеет отношение к эмоциям. Может быть, еще не оделся в них до конца, не реализовался в них, не вошел в них, и именно поэтому данный уровень, он рассматривается нами как отдельный ульпану, алев как ульпану. Но, тем не менее, это разум, который имеет отношение к эмоциям. Шезели майлами эйлом, а вол ал им колзе ад холове мокерле эйлом. И это, без всякого сомнения, вещь, которая возвышается над миром, то есть это пускай это будет божественный замысел, который реализуется в результате в творении мира, но он выше мира, он не очевиден в мире, не раскрывается в мире. То, что выше мира, предшествует миру, но тем не менее имеет отношение, является, имеет отношение к миру, является, по крайней мере, началом и источником мира. 68-я сноска отсылает нас обратно к 53-й. Повторять мы ее не будем, это, очевидно, предыдущий урок. Ну, здесь, по-моему, все, в общем, достаточно на поверхности. Может быть, как раз в связи с тем, что мы с вами проштудировали там 53-ю сноску. Гимел. Пеле губхинас мойхин. А что такое пеле? тот запредельно высокий уровень божественности, о котором мы больше всего говорили сегодня, это аспект мойхин пэлэху пхинэс мойхин хохма митсадат смо эцэма мойхин. Это идея мойхин, качество, относящееся к разуму, а именно хохмы в данном случае, вот здесь Рэбэ это так обыгрывает, как она сама по себе, то есть существо мойхин, существо разума. 69-ю сноску проговорим чуть позже, дойдем до конца этого пассажа. Это существо разума. Ад кефиши зе кошерым кесар, вплоть до того, как разум сцеплен с кесар, что очень хорошо ложится на наши предыдущие рассуждения, больше, правда, в сносках насчет хохмы, там, нун плоис, помните. Ад кефиши зе кошерым кесар, ад им пнимиуса кесар, вплоть до того, как это связано с внутренностью кесар. Ну, собственно, это на самом деле в каком-то смысле пересказ краткий того, что мы более подробно заявляли в ссылке из Оратура чуть выше. Шемуфла в нивдал ли гамры мяэлам, то есть тот уровень, который совершенно автономен от мира. 69-я, 70-я сноска. 69-я, как мы уже сказали, тоже ссылается на маймер предыдущего Рэба. И одновременно на Сефер Арахим ссылка на маймер. И вот известно, что в области численности, в области числа, мы можем выделить 5 типов чисел, как бы. Ехидис, Осирис, Мэйс, Алофим, Урвовейс. Ну, Рэбер, разумеется, имеет в виду не всеохватный такой, значит, всеохватное объяснение, какие числа вообще бывают, а те типы чисел, которые употребляются Торой, которые называются Торой, скажем, единицы, десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч. В святом языке есть отдельное слово, которое означает 10 тысяч рвово. «Веалофим губи хохмава бино» и «тысячи», они имеют отношение к хохме и бине. «Векамаймар алпаим шону кодма торе лейлам», в соответствии с высказыванием, которое мы здесь все время эксплуатируем, за 2000 лет Тора предшествовала миру. Выше мы его расшифровывали, это высказывание, что это за 2000 лет. Это алефха хохма, алефха бина, то самое. То есть, проще говоря, в наших рассуждениях это второй пункт. Алефха хохма, алефха бина, хохма и бина, как они имеют отношение к мидис. Дезеу пхинес хохмова бина, это аспект хохмова бина, к мыши косу алевха хохма алевха бина, веникро алофим мяинен а алфин. И называются они алофим тысячами от слова алев. Алев без всякой перестановки букв становится элев, тысяча. Де алев гу пеле, потому что алеф – это пэлэ, лифиды хохма в бина, гэн не сторый садайн, потому что хохма и бина представляют собой скрытое покамест. Век мойши косова не сторый слашим лыкейну, и, как сказано, скрытое Богу всесильному нашему, де юд гэй шэгэм хохма в бина, потому что юд гэй, первые две буквы божественного имени, которые соответствуют, указывают на хохму и бину, рен не сторы садаен, они пока что скрыты. Ве оид зоис маши хохму и бина не кроем алев. И еще один момент, по причине чего хохма и бина называются алев. Алев или элов, я не знаю, здесь в данном случае неважно. Мипней шемейр богем пхинас кесар. По той причине, что в них светит аспект кесар, который называется «Дезеу пхинас пэлэ», который называется «пэлэ». Интересно отметить, кстати, что здесь мы в очередной раз сталкиваемся с некой такой непрямой стыковкой, то есть разделение наше, сортировка, к которой мы прибегли здесь, «Алуфи шлейлем», «Ульпана» и «пэлэ». Она на самом деле вот в некоторых ссылках, как мне кажется, она относит второй аспект «Ульпана» то к верху, то к низу. В данном случае, если я правильно понимаю, здесь предыдущий Рэбе относится к аспектам разума сразу и безоговорочно, ну, во всяком случае, вот в этих рассуждениях, он сразу их относит к тому, что вне мира, до мира имеет и тяготеет кесар. Несмотря на то, что понятно, что разум, он может быть и также нацелен на мидес, вплоть до того, что одеваться в мидес в определенном смысле способен. И в других местах мы тоже находили вот другое обыгрывание этой средней ступени. По всей видимости, это причиной тому является то, что не всегда рационально рассматривать вообще этот второй уровень, а можно делить здесь всю эту историю надвое. То есть на то, что имеет отношение к мирозданию, на то, что находится над мирозданием и вплоть до пика в области кесар, ну, то есть вот пэлэ, то, что совсем запредельно отстранено от мироздания. Ну, во всяком случае, здесь нам понятно из этой ссылки, что Рэбе берет, то, что аспекты разума в той форме, в которой они подняты над мирозданием и тяготеют кесар, вот они, на них намекается словом пэлэ. Собственно, строго говоря, Пэлэ указывает на кесар и захватывает эти миды, эти качества, эти сферы, поскольку они туда тяготеют. Сефер а-Рахим. Ба шайхус дэн дэхохма вэбина лэ пэлэ, алифойсис пэлэ шней биурим. Сефер а-Рахим, как всякая порядочная энциклопедия, дает в качестве объяснения того, как слово «пэлэ» указывает на «хохма» и «вебина», то есть у нас получилось, смотрите, «хохма» и «бина» намекаются алифом от слова «ульпано». Там все понятно. Ульпано, учеба, постижение, вот это все в одном, в одной куче лежит, понятно. Но бывают ситуации, когда слово «пэлэ» отсылает нас не только к кесар, но и к хохма и бина, а каким образом? Мы же видим, что хохма и бина все-таки аспекты разума, следовательно, постижимого. Так вот, Сефер а-Рахим приводит два объяснения связи пэлэ с алеф, связи пэлэ, пардон, с хохма и бина через алеф. Первый момент. Дали таисис дешем авай нехлоким лиштей сугим. Четыре буквы имени Всевышнего делятся на два типа. Бейсэйсэс ют кей ликуэ хохма убина. Две буквы первые, ют кей, которые указывают на хохма и бина, хэн нисторис. Это скрытое. Нисторис лашем алэкейну. Продолжает эксплуатироваться этот стих из главы Ницовим, где скрытое Богу Всесильному нашему, раскрытое нам и нашим детям. Вот скрытое, они же скрытые миры, область сокрытого, намекается первыми двумя буквами «юд-кей», где «юд» и «кей» — это, соответственно, «хохма» и «бина», а «кесар» — это иголочка «шип» буквы «юд», тоже встречали выше. «Вэштейсис вов-кей декой алзун», а две буквы «вов-кей» — последующие, которые указывают на «зеранпин» и «нуква», то есть на «мидейс» и «малхус», то, что мы обсуждали выше. Ген Ниглес – это раскрытые, раскрытые миры, вообще область раскрытого. У Микейвен Шехохмова Бина Ген Нисторис, и поскольку Хохма и Бина относятся к области сокрытого, Лахен Ген Мирумбозин Беалев Ойсис Пэлэ, по этой причине они намекаются алифом в интерпретации Пэйламит Алев, Пэлэ, вот такой формой представления алифа. Второе объяснение – Атуэр пэлэ губе кесар. Второе объяснение. Определение пэлэ, оно относится к кесар. Канал Сейвдалитсон Псовкум. Ну, там внутренняя ссылка в Сефер а-Рахим, насколько я понимаю. Вэмаши хохмова бина мирумозим беали фейсис пэлэ. А то, что буквы, то, что хохма и бина намекаются алифом, как он представлен как пэлэ, это мипнейши мейр богэм пхинас кесар. По той причине, что светит в них аспект кесар. Я бы с удовлетворением сказал, что Сефер а-Рахим здесь выступает буквально прямо комментарием к предыдущему отрывку из маймера предыдущего Рэбе. Здесь мы, я думаю, на сегодня остановимся, несмотря на то, что дальше, дальнейший разговор, в общем, напрямую связан с тем, что было проговорено сегодня.